Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Лето – это традиционно не только пора отпусков, но и время спортивных состязаний, и в том числе спортивная, скажем так, пора. Если традиционно интерес кыргызстанцев прикован к футболу, к национальным видам спорта, к борьбе, то так оказалось, что у нас есть успехи и в таком, ну, уже не новом направлении, но очень популярном направлении, не всем известном, тем не менее, в киберспорте. И сегодня у нас гостей президент Федерации киберспорта нашей страны Руслан Атеев. Руслан, рад вас приветствовать в нашей студии.
Здравствуйте, здравствуйте, рад вас видеть.
Вот, чтобы я не рассказывал всю предысторию нашей встречи, расскажите, пожалуйста, о тех успехах наших киберспортсменов, которые они показали в России в последний раз. Ну и, в общем, насколько я понимаю, вы тоже с дороги практически, значит, есть о чем рассказать.
Да, у нас есть несколько таких побед, будем так говорить. Наверное, самая громкая, которая была буквально вот недавно, это наша кыргызская команда «Гидра», которая как частный клуб абсолютно выступает. Они стали обладателями золота или первого места на играх будущего. Угу. Да, вы, наверное, уже про них слышали. Они будут очень большие масштабные игры на следующий год. Вот, сейчас идет такая предподготовка. Вот, и они заняли первое место, потому что было около 8 команд с разных стран, и это были команды очень серьезные, мирового масштаба, но они смогли одержать победу. Да, они большие молодцы, поэтому «Гидра» молодцы. Вторая победа, которая у нас, да и, ну как вторая, их еще несколько, честно говоря, это вот совсем буквально недавно, может быть, месяц-полтора назад, у нас ездил наш игрок по «Клэш-Роялю». Вот, Эльдар, он тоже молодец большой. Это тоже был большой международный турнир. Он проходил в Чечне. Он занял 3-е место, 100 тысяч рублей он получил. Да, уже большой молодец. Причем формат был такой, что туда позвали очень профессиональных топовых игроков, и он как бы смог показать результат. Потом следующая победа, это у нас вот совсем, будем говорить, недавно, это у нас мы поехали на чемпионат Азии. Он же приурочен к чемпионату мира, где выступала наша команда сборная по доте национальной и по женскому Counter-Strike. Как это неудивительно звучит. Вот, девочки большие молодцы, они взяли 3-е место. Да, но, к сожалению, на чемпионат мира проходит только 2 места. В Румынии он будет проходить. Вот, а девочки заняли 3-е почетное, $2000. В принципе, из первого раза собралась команда, которая смогла занять 3-е место. Это очень сильно, на самом деле. Вот, это все было параллельно. Очень у нас много масса сейчас идет турниров разных, потому что у нас, например, буквально вчера Даниэль по FIFA, игра по футболу, он вчера в Корее занял 2-е место по Центральной Азии, и он себе, грубо говоря, обеспечил хороший посев на Олимпийские игры, азиатские, вернее, азиатские игры, которые будут проходить в Китае. Вот это было буквально вчера. Вот, ну и, в общем, нас, получается, 13 человек, мы все в Румынию едем. Когда мы едем? Мы едем 23 августа.
Уже 23 августа.
Да, это будет чемпионат мира, и мы едем по 4 дисциплинам, чтобы я не соврал, это у нас дота, в РУ по 3 дота, а нет, по 4, дота, PUBG, футбол и тейкин. Вот, и не каждая страна может похвастаться результатами во многих дисциплинах. Кто-то, вот какая-то страна, условно, там по 2 дисциплинам очень сильная. Они по ним едут, потому что они победили. У нас так получилось, что чуть-чуть девочкам не хватило, мы бы ехали по 5 дисциплинам. И это, наверное, была единственная страна, которая смогла держать столь много побед, на самом деле. Успехи у нас большие, да. Вот мы буквально только недавно прилетели с Астаны, получив визы. Нам удалось это сделать, и это очень хорошо. Поэтому вот поедем на чемпионат мира. Может быть, не может быть, а мы за победой едем.
Так, внимание, кыргызстанцы, болеем за наших киберспортсменов с 23 августа на чемпионате мира, потому что каждый раз, когда мы грезим о каких-то больших соревнованиях в других спортивных дисциплинах, мы об этом всегда знаем, вот про киберспорт не всегда. Но, тем не менее, давайте разбираться немножко, собственно, с терминологией самой.
Давайте.
Да, потому что в киберспорте есть множество дисциплин. Скажите, пожалуйста, вообще сколько их сейчас, и почему наши спортсмены традиционно сильны в одних или в других, почему одни популярнее, другие не популярны, вообще как все это классифицируется?
Ну, есть шутеры, если мы говорим про классификацию, есть шутеры, есть мобы, есть карточные игры, есть файтеры. Вот, у нас...
Это шутеры, ну, как
Counter-Strike, да, это Counter-Strike, да, Valorant, да. Это PUBG и прочее, Королевская битва, так ее называют.
Угу. Все, что касается боевых, это понятно, то есть что-то типа Mortal Kombat.
Да, это вот файтеры их называют, да. Драки, что-то в этом роде. Тейкин, Street Fight.
Что это
моба
такое?
Это... РПГ. Нет, моба — это стратегическая игра. Как Дота.
Как
да,
Дота.
Да, это стратегия, где нужно правильно встать, нужного героя взять, нужные шмутки купить или там артефакты, и уже с ними непосредственно с противником воевать. Вот. Это стратегия. Это вот классифицируется Дота туда, Лига Легенд, мобильная Лига Легенд, которая на телефоне в Азии очень популярна.
Слушай, на телефонах, получается, тоже
конечно.
Спортсмены воюют.
Да, и вот в Казахстан они смогли одержать победу только по мобильной легенде на мобильном телефоне. Они вот по единственной дисциплине едут. И тейкен, и футбол тоже они едут, потому что сольные дисциплины решили в этот раз перевести сразу на чемпионат мира.
Угу.
Очень тяжело собрать всех, чтобы все сыгрались друг с другом по регионам, потому что есть пинг, задержка. У кого-то отклик сразу происходит, у кого-то из-за плохого интернета плохо. И это есть преимущество у игрока. Чтобы такого не было, их сразу везут на чемпионат мира.
То есть все собираются и уже в режиме онлайн. Как это вообще
офлайн
происходит?
Офлайн.
Вернее, да, в режиме офлайн они всем этим занимаются. Слушайте, как все это дело происходит? То есть это так же, как на традиционных спортивных соревнованиях? Это зал, это... как ринг, не знаю, там, да, корт, поле, на чем соревнуются киберспортсмены?
Абсолютно верно. То же самое, как в традиционном спорте. Это привозит всех на какой-то один отель, и есть где отдельная арена, где все будут участвовать. Это, как правило, очень много зрительских мест, и это какая-то сцена, где стоят компьютеры, как правило, 5 на 5, где все есть LED-экраны, где есть трансляция, где есть свет, музыка, постановка, все дела, режиссеры, трансляция, и игроки выходят туда, все они играют. И, как правило, если это чемпионат мира, таких сцен, ну, как минимум 3-4, чтобы всех успеть параллельно пропустить, чтобы все сыграли, чтобы никто друг друга не ждал. Вот. Когда мы были на Бали, на чемпионате мира, туда приехало 123 страны.
И 123 страны.
Огромное количество людей приехало. Это мы, в плане, я говорю, когда мы, это мы подразумеваем Международную Федерацию, куда мы аккредитованы, куда мы входим. Далее три... как это называется, рекорды Гиннесса, да, как это назвать, премии рекорды Гиннесса или справки, что это такое, нам вынесли и дали, потому что первое было это, потому что это единственный турнир в мире, который собрал больше всего стран на одной платформе, на одном месте каком-то. Вот, второе, это по количеству матчей, третье, по просмотрам, потому что это проходило в день, на пике это было 105 матчей в один день прошло, разных игр, разных матчей. 105, я не знаю, кто может похвалиться таким успехом, чтобы 105 матчей провести среди участников.
Я абсолютно согласен. Это действительно поражающий масштаб просто популярности киберспорта. Какие из этих дисциплин самые-самые популярные, можно сказать, да и самые доходные, потому что, ну, вообще история киберспортсмена, по крайней мере, в нашей стране, насколько я понимаю, она началась как раз-таки с клубов, да, когда сами же товарищи, игроки, они объединяются и уже начинают как-то самостоятельно искать себе дорогу. И вот буквально, когда я с одним из представителей данной команды беседовал несколько лет назад, да, тогда еще, насколько я понимаю, о федерации, о международной представленности речи не шло. Когда все успело так сформироваться, что теперь уже у нас есть федерация киберспорта нашей страны, Минкультура является иногда отправляющей стороной, и мы вот так вот организованно участвуем в международных мероприятиях.
Ну, если отвечать на первый вопрос по поводу популярности игр, тут зависит от региона, конечно. И либо мы берем европейский регион, либо мы берем азиатский регион, и в каждом регионе свои игры. Вот. А если мы будем говорить про федерацию, она на самом деле существует уже достаточно, наверное, давно. Ну, как давно? 17-й год. Это сколько у нас уже получается? 5-6 лет, да? Вот. И фишка в том, что до какого-то определенного момента все относились к киберспорту, ну, немножечко так, как будто... как к детским играм, будем так говорить.
К сожалению, относятся так и до сих пор.
Возможно,
местами.
Да. Местами, конечно, да. Думают, что это очень такие бедные люди, которые сидят скукорченные, у которых нет ни жизни, ни здоровья, ничего. Да, к сожалению. Но когда потом они видят вот такие огромные шкафы, мы там ходим, смотрим на киберспортсменов, я думаю, они в два раза меня больше. Я думаю, кто это вообще? Чего они едят? Ну, там такие шкафы. Вот. Далеко не слабые люди. Потому что для них физика это тоже, на самом деле, очень важно. Вот. И в какой-то определенный момент, буквально, наверное, года три назад, очень плотно взялись за Международную Федерацию. Попала очень хорошая команда, президент очень шикарный, генсек, и все ребята, которые, вся команда, которые начали двигать, за три года буквально сделали невозможное. А настолько они подняли киберспорт в плане международной арены очень сильно. Плюс с этого года вице-президентом Федерации Международной является принц Фазиль, с которым мы встречались в Саудовской Аравии, мне удостоилась такая честь быть самим принцем и шейхом. Он же принц там с королевской семьи, угу. Потомок, да? Он же является вице-президентом федерации. Вот. И у нас был прям званый ужин в Саудовской Аравии, в Риаде мы были, где мы с ним познакомились, чуть-чуть поговорили, руки друг другу пожали, сфотографировались. Очень скромный, хороший принц. Вот. И все это начинает обретать, на самом деле, огромные масштабы. И Саудовская Аравия, если вы знаете, прямо сейчас проходят, ну вот буквально он завершился совсем недавно, у них так называется, мы назвали его «Инт от шейхов». Это mm-hmm. куда они огромное количество миллионов долларов впулили и сказали, мы хотим по 8-7 играм сделать турнир. И туда весь мир поехал. Все самые топовые команды там участвовали. Масштаб был невероятный. Мы когда увидели сцену, мы когда увидели подход, такого я не видел, наверное, еще никогда. Те деньги и те объемы, которые они туда отправили, это просто что-то с чем-то. И я думаю, когда мы дорастем до такого, это очень хороший вопрос. Но саудиты молодцы.
Но это с точки зрения организации.
И организации, и приезда, и как они встречали, какие отели, как они относились к игрокам, они сделали все. Вот они сделали все, что игроки приехали и говорят, ну, мы такого еще не видели. Угу. Даже самые разбалованные игроки мира, они сказали, ну, это high level.
Понятно. Слушайте, а с чем вы связываете то, что действительно уровень спортсменов нашей страны растет, и все больше людей появляется, которых можно заявить, представить, они еще побеждают на международных соревнованиях. Ну, понятно, что футбол давно у нас в стране любят, и нет-нет, самородки какие-то появляются, да, все, что касается борьбы, национальных видов спорта, тоже понятно, откуда берутся молодые киберспортсмены, и где вы их находите, и где они сами находятся?
Ну, все зависит от популярности, мне кажется, чем больше популярность, тем больше призовые, тем, конечно, сидит какой-то некий ребенок, ему там условно 15-17 лет, он говорит, опа, наш элементарно Бакыт Эмельджанов, вице-чемпион интернешнала.
Оказывается, мечта всех... да?
Да. Вот. Раз, опа, а он же может, а почему я не могу, к примеру? Раз, он начинает тренироваться, где-то участвовать в каких-то мелких турнирах, начинает набирать свой опыт, потому что есть живой пример у нас в стране, где, оказывается, люди побеждают. Плюс это популяризируется, плюс большие призовые фонды растут, и он думает, а почему я не могу? Из вот таких условно людей это основной костяк, а потом уже профессионалы, они дальше по горке, по этой медленно-медленно они начинают забираться.
Идут вслед за своими кумирами.
Конечно, да. Есть какие-то хорошие кумиры, есть какие-то хорошие примеры.
А данные какие-то? Например, хочешь играть в баскетбол? Если ты высокий, тебе, понятное дело, будет гораздо легче всем этим заниматься, особенно если ты родился в каком-нибудь черном районе Нью-Йорка. А что касается киберспортсмена, какие могут быть предрасположенности к тому, что ты вот видишь человека, или человек сам может в себе распознать вот эти способности, которые позволят ему в будущем заниматься киберспортом успешно?
Ну, чем больше мы смотрим на профессиональных игроков и на победы, тем больше, мне кажется, самый главный, один из самых главных факторов – это психологическая составляющая и целеустремленность. Вот если он психологически настроен на работу, на тренировки, на какое-то умиротворение, что даже если он проиграл, не нужно как-то это эмоционально воспринимать, нужно это воспринимать как путь к своей победе. И давайте пересмотрим, где я ошибся. Вот эти факторы, они очень сильно влияют. Даже у профессиональных игроков. Он вроде хорошо играет, он круто кликает мышку и клавиатуру, он делает все хорошо в игре, но если он психологически очень нестабилен, вся команда пойдет просто в разлад, и они ничего не выиграют. Угу. Поэтому, мне кажется, вот сейчас уже по прошествию всего, мне кажется, вот целеустремленность, трудоспособность и вот некая такая эмоционально-психологическая стабильность, чтобы человека не выбивать. Да, всего лишь, да. А пальцами кликать на мышку, это, в принципе, несложно научиться. Несложно. Ну и реакция, конечно, нужна. Но она у молодых, поверьте, наверное, у большинства всех есть. Выдержки не хватает.
Понятно.
Вот добить свой путь вот этот.
Ну, история подобных видов спорта, она и правда не слишком давняя, да, поэтому надо сказать, что, например, век спортсмена, он ведь недолгий. Там, ну, футболист хорошо до 35-40 доиграет, баскетболист того меньше, колени стираются, а киберспортсмен может вылетать постепенно из-за того, что, ну, простите, возраст, и уже надо на тренерскую работу двигаться.
Да, конечно, однозначно, потому что реакция все-таки важна. Да, mm-hmm. в таких играх, как Counter-Strike, она архи важна, в таких играх, как Dota, она чуть менее, но тем не менее там доли секунды решают. За доли секунды нужно принять правильное решение. И уже он в голове принял правильное решение, но руками не успел, Все, пришел какой-нибудь молодой, который успел и головой, и руками это выполнить. А это буквально доля секунды. Конечно же, они начинают все переходить на другие позиции. Есть позиции, где нужна молниеносная просто отдача, молниеносное принятие решения, сделать вот здесь прямо сейчас. А есть позиции, где можно чуть-чуть условно подождать, подумать, потому что условно пятая, четвертая позиция саппорта помощи, где не супер уже важна. И поэтому все профессиональные игроки, они медленно спускаются с первой позиции по пятую. Когда он уже не вывозит пятую позицию, он говорит: окей, я буду тренером. Я много прошел, я много знаю. Я знаю, как перемещаться по карте, или я знаю в том же самом Counter-Strike, как правильно расставить команду, пойти один на мид, два на А, на Б. Ну, то есть стратегии придумывать свои. Да, конечно, однозначно какой-то век у спортсменов наступает, когда все. Угу. Пора переходить.
Просто для того, чтобы немножко расшифровать для наших более старших слушателей, ну, например, взять Counter-Strike, это такая игра в войну. Есть террористы, есть контртеррористы, есть различные карты, локации в разных красивых, надо сказать, экзотических местах периодически все это происходит, но бьются не на жизнь, а на смерть. Тут заложника надо спасти, или бомбу установить, или наоборот обезвредить, смотря за какую команду ты играешь. И, в общем, командная работа. Другое дело, что все это происходит в виртуальном пространстве. С другой стороны, история вот этих игр, она ведь очень и очень давнее, начало 2000-х годов, начинают открываться первые компьютерные клубы, молодежь пытается всеми правдами и неправдами сэкономить на обеде и все-таки полчасика порубиться в те самые игры, и уже тогда, я помню, проходили в разных клубах какие-то местные соревнования, были какие-то рейтинги, где, там, не знаю, твоего товарища школьного заметили, что он в какую-то там попал десятку, и все начинают перешептываться за его спиной: вон, смотрите, какой он молодец. Что меняется вот в этих вот дисциплинах, которые, ну, действительно, игры с историей, и, как я смотрю, они как-то скины меняются, да, по большей части, они как-то выглядят немножко лучше, но насколько вообще это снаряд, собственно, сам остается неизменным?
Наверное, механика остается неизменным, за исключением некоторых там деталей. Остается сам смысл игры неизменный, что нужно сделать. Но вот графика улучшается однозначно, и иногда меняется именно движок самой игры, что делает его более плавным, более реалистичным. Все идет больше туда вот, в реалистичность, что иногда можно будет посмотреть на картинку и не понять, это уже что-то искусственное или это естественное, уже непонятно будет, потому что...
Да. Вот как раз об этом и хотел спросить. Время-то идет, технологии растут, и получается, что киберспортсмену за этим нужно следить, потому что иначе тебе же нужно как-то ориентироваться в этом новом пространстве. А как это нормативно вообще, вот с точки зрения проведения чемпионатов, проходит? То есть там заявляется, что вот именно на такой версии игры мы будем играть, как это?
Абсолютно верно, да. То есть игра, и изначально даже азиатские игры, которые будут проходить киберспорт, они изначально дали регламент. Будет вот такая игра проходить на вот этом будет платформа. Можно играть на PlayStation, а можно играть на ПК, на компьютере. Вот. И поэтому они заранее предупреждают, на чем они будут играть, какая будет сетка, это будет сразу плей-офф или это будет в начале группы. То есть это все заранее, конечно, говорится. И игрок, когда уже условно едет на турнир, он четко знает, на чем он будет играть, как он будет играть и по каким правилам. Mm-hmm. Потому что у каждой игры тоже есть свои правила. И их можно изменить условно. Но все это вот есть. Допустим, если весь мир играет в PUBG просто чтобы перестрелять всех, то в азиатской версии нет такого. Там нельзя стрелять по людям. Там биатлон. Там нужно стрелять по мишеням. Кто быстрее это сделает? Быстрее доехать на машине. Кто это быстрее сделает? Учитывается время и выводится рейтинг, результат и так далее. Вот. Поэтому в каждом своем турнире есть свои правила, да.
Угу. С точки зрения спортивного инвентаря, да, мы будем связывать, скажем так, аналоговый спорт и полувиртуальный. Все-таки люди физически, естественно, участвуют во всем этом процессе довольно сильно. Когда, не знаю, я просто пытаюсь найти какую-то связь, да, какие-нибудь лыжники, какие-нибудь конькобежцы, да, там, правда ведь, очень многое зависит от лыж, от коньков, от другого снаряжения. А можно найти какую-нибудь, там, не знаю, мышку, которой отклик, там, какую-нибудь сумасшедшую клавиатуру страшную, да, дорогущую, взять ее с собой и вот иметь преимущество именно в этом? Либо же это все-таки тоже как-то регламентируется?
На самом деле организаторы пытаются дать более-менее такие хорошего класса мышки, клавиатуры, мониторы, но...
Со своим нельзя?
Нет, почему? Наоборот. Вот я про что и веду, что все профессиональные игроки, как правило, ездят именно со своими мышками, со своими клавиатурами. Во-первых, потому что у них, как правило, это дорогие мышки и клавиатуры. Во-вторых, они уже к ним привыкли. Даже с наушниками со своими приезжают.
Сколько стоит?
Ну, давайте, если мы говорим...
Профессиональное оборудование.
Профессиональное оборудование. Если вот он приехал, ему уже дали готовый компьютер, мышка, клавиатура... Ну, мышка условно от 80 до 200 долларов, клавиатура там от 150 до 300 долларов. В зависимости вот... Ну, это мы будем говорить про такие хорошие, прям механические, где отклик прям бешеный. И каждый раз они выпускают еще лучше. Я не понимаю, куда уже дальше, но каждый раз что-то вот компании находят какие-то супер-мега-быстрые скорости, где все это вот молниеносно надо сделать. Вот. Ну и наушники тоже хорошие, там условно от 80 до 200 с копейками долларов стоят. Это мы говорим про то, что вот, как правило, с собой возят профессиональные игроки.
Ну и уже на месте, собственно, все происходит. А как-то смотрят, что вот это вот такая-то клавиатура, может быть, ее нельзя.
Такого нету, потому что все прекрасно знают, это всего лишь клавиатура. В ней ничего такого нету, что она супер что-то сделает. Она единственная, да, она хорошего класса. Мы дали условно не хуже. Да, она чуть медленнее, возможно, там на доли, на сотни там, миллисекунд. Но вот он, я вот на этой буду играть, она мне привычнее. И это абсолютно нормально.
На допинг проверяют спортсменов, да, потому что допинговые скандалы часто в традиционном спорте, так скажем, чисты. Можно ли чего-нибудь такого дать спортсмену скушать, который занимается всеми этими дисциплинами, чтобы его реакция еще более стала быстрой?
Ну, это с прошлого года началось, да. На допинг однозначно проверяют. Но проверяют не всех, а только условно те, кто попал в медали. Вот, они так, давайте, ребятки, перепроверимся, потому что мы подписывали договоры, все дела насчет антидопинга. Что такого дать? Вот мы тоже буквально вот, когда мы визы получали, мы с ребятами разговаривали, и мы выяснили, что как такового допинга для киберспортсменов ну просто нету. Ну, это единственное, я не знаю, если помните фильм «Область тьмы».
Конечно,
где, да. Вот если только такую таблетку найти, да. Вот тогда да. А так, по сути, они говорят, мы даже сами не знаем, что мы можем такого принять, потому что нам бежать никуда не надо. Нам самое главное эмоционально пережить вот этот момент. Единственное, есть какие-то успокоительные, но они не считаются допингом, чтобы немножечко просто эмоции подавить, потому что он начинает сильно переживать. Это единственное, что они говорят, мы иногда вот просто, я даже забыл, как называется, немножечко просто успокоиться. Но это не, абсолютно никакой не допинг. А какой допинг дать, честно говоря, даже сейчас не скажу. Но, наверное, умельцы, кто знает, они, наверное...
Ну, это нелегально, мы не будем об этом говорить. Да, мы за честный спорт.
Мы за честный спорт, абсолютно.
Судьи кто? И есть ли какая-нибудь международная организация судей киберспорта? Либо же сам компьютер является беспристрастным арбитром того, что происходит на таких соревнованиях?
Отчасти именно компьютер является судьей, за исключением, судьи всегда стоят, они стоят сзади компьютеров, чтобы следить, чтобы никто, допустим, не переключался на экран, и кто-то ему не рассказывал, что происходит в карте, к примеру, или понятно. Что-то, тактики, чтобы никакой параллельный человек не был, допустим, вот в их TeamSpeak, где они все сидят впятером, разговаривают с друг другом, вот, он стоит. Но, по сути, сам компьютер является судьей, за исключением таких моментов, ну, допустим, условно, вдруг внезапно сервер упал, и вот с игры вылетело. Такое бывает. И вот тут уже судья принимает решение, мы переигрываем матч или мы продолжаем вот дальше с таким-то счетом, с таким-то разрывом. Вот для такого дела, да, судьи нужны, но в целом сам компьютер не позволит нечестную игру. Да.
Ну, там сложно как-то эту логику обмануть. А можно ли ее обмануть? Бывают ли судейские скандалы? Можно ли подсудить как-нибудь так, чтобы одна команда выиграла, другая проиграла?
Ну, совсем вот буквально недавно был такой, даже не скандал, был такой случай, что из-за того, что один человек просто свернул экран и увидел свою игру, как она стримится, его дисквалифицировали. Но то же самое буквально по прошествию неделю делает игрок, когда он думал, что он победил, он встал, снял наушники, увидел все вокруг, но его не дисквалифицировали, ему ничто не сказали. То есть и все такие начали, а почему одним можно, другим нельзя? Но это все настолько быстро как бы находят решение, что это не дает продолжения этому. Вот. Но киберспортсмены как бы в курсе за счет этого.
Но это судьи, но за каждым спортсменом ведь всегда стоит большая тренерская бригада, обычно, если мы говорим о традиционном спорте. Есть ли тренеры у киберспортсменов, либо они сами себе тренеры, сами себе стратеги?
Если мы говорим про профессиональную команду, это однозначно он есть, однозначно. однозначно есть даже психолог, который все смотрит, чтобы люди... Я говорю, самая главная эмоциональная составляющая с психологией. Почему и нужны, помимо тренеров, которые объясняют, как правильно в игре что делать, еще есть психолог, который объясняет именно командную работу. И это на самом деле... Если профессиональная команда без тренера, без психолога, ну, она далеко не пойдет в нынешнее время. Может быть, раньше на каком-то кураже они могли выиграть, то есть на сегодняшний момент идет очень большая работа именно вот над собой, над своим поведением, над своим мышлением и эмоциональной составляющей.
Угу. Я, вот, знаете, как-то был в гостинице, где размещалась сборная Кыргызстана по футболу, и там, так как большинство номеров занимали либо члены команды, либо тренеры, там расписание дня этой команды висело в коридоре, и там жесткий такой график, знаете, подъем в 7 утра, медицинские процедуры, какие-то встречи, потом выезд на тренировку, возвращение, естественно, завтрак, обед, ужин, и в 9 часов отбой, все никаких. А у киберспортсменов также все сурово? Либо же все-таки сама суть данного спорта предполагает, что все-таки, товарищи, можно как-то немножко и расслабиться?
Я бы очень хотел, чтобы было так же, как у футболистов, на самом деле, потому что какой только стресс с ними не испытываешь, пока находишься на чемпионате, потому что один захотел одно, другой захотел другое. Вот. Конечно, на самом деле, они чуть-чуть расслаблены. Потому что они знают, когда они играют. Они заранее, до игры, конечно же, абсолютно настраиваются. Они идут специально играть там тренировочные игры какие-то. И к моменту игры они готовы. Но вот потом все, у них начинается там, я хочу здесь отдохнуть, а я хочу в бассейн, а я хочу еще куда-нибудь, а я хочу пойти погулять. И чуть-чуть как-то их пытаешься собрать всех в кучу, но драться же не полезешь. Поэтому немножечко, да, расслабленно. Но к играм, конечно, они подходят, стараются подходить максимально вот прям очень серьезно.
Что касается тренировок, как эти тренировки, собственно, проходят, да, как подходит подготовка, ведь не всегда спортсмен, который занимается определенной дисциплиной, ну, не знаю, он и в качалку может походить, и ЛФК какой-нибудь сделать, а киберспортсмены тренируются как? То есть ты стоишь в Counter-Strike, по мишени бьешь, или чего там происходит?
Да, абсолютно верно. Вот именно в Counter-Strike они открывают мишени, которые бегают, и они должны набить там 1000, там, 1500 попаданий там в голову при движущихся целях. Это вот примерно так у них происходит. Потом они учатся делать раскидки. Прям кидают несколько раз в одно и то же место гранату, чтобы она попала в нужное место. Они именно вот этим и самым и занимаются. Дотеры играют просто, раскликиваются так же и идут просто играть... мы называем это пабом, ну, обычные игры просто с обычными людьми, да, и когда уже наступает момент, что вот сейчас будет турнир, условно, через месяц, и они вот буквально за 2-3 недели, они уже садятся играть командой впятером, на самом деле, очень невозможно играть впятером командой, допустим, 3-4 месяца. Рано или поздно где-то что-то возникнет, поэтому они садятся прямо до турнира и максимально уже придумывают просто стратегии, говорят, давай ты на этом герое будешь играть, ты на этом. То же самое по Counter-Strike, давайте, а ты сюда побежишь, ты сюда. Не работает стратегия, окей, меняем. Вот, и они уже играют с другими командами точно такими же, 5 на 5. Не просто рандомными людьми, а уже непосредственно те, которые готовятся. Где они никому не рассказывают тактики, которые показали здесь, а мы не рассказываем тактики, которые показали нам. Вот так это работает в кибермире.
Угу. Но есть еще и спортивные киберигры, и они становятся тоже все более и более востребованы, насколько я понимаю, на кибераренах спортивных. Но здесь вообще есть такой несколько ироничный взгляд на вещи. Да? То есть есть виртуальный аналог, не знаю, какой-нибудь FIFA или NBA, и там виртуальные копии со способностями реально существующих игроков, у тебя какой-нибудь Погба может бегать, или кто угодно, там Месси какой-нибудь. А и, тем не менее, есть люди, которые тоже, являясь спортсменами, киберспортсменами, управляя ими, могут зарабатывать себе спортивную славу. Это действительно растущая такая дисциплина. Есть ли у нас в Кыргызстане какие-нибудь товарищи, которые, ну, так в фифу играют, что уже все, могут ездить спокойно и, тем не менее, удивлять людей, которые любят подобного рода дисциплины?
Ну вот, да, вот я же говорил про Даниэля, который занял второе место, и у нас есть еще, есть FIFA, а есть и футбол, электронный футбол, так называемый, раньше назывался PES, профессионал сокер. Есть Самат, он входит, ну, наверное, по рейтингу на сегодняшний момент, там, условно, в 200-300 самых сильных футболистов. И вот буквально он только нам вчера отправлял. Перед чемпионатом мира собрали самых сильных игроков, и они все записались в одну, там, в один WhatsApp группу. И они сидят, и они с друг другом говорят, давайте мы потренируемся. И он далеко не уступает там многим командам, он прям на пятки наступает и кого-то даже побеждает, и он сам даже сам начинает радоваться, что, говорит, раньше даже поиграть с вот такими топовыми игроками, это была мечта. На сегодняшний день это мечта, это просто обыденность. Для него это элементарно обычная тренировка. То есть на сегодняшний момент настолько дошло, что он с ними просто вот на равных абсолютно, и они его тоже боятся, и он их отчасти боится, и они все понимают, все сильные. Вот как-то так получилось, что у нас, да, футболисты прям, я сам очень удивлен, очень горд и очень рад этому, прям очень сильные.
Угу. Не все, наверное, могут, потому что играть в футбол, но вот, собственно, киберфутбол, он более-менее всегда доступен. Футбол, Бразилия, США, баскетбол, российское фигурное катание и хоккей. А в киберспорте кто традиционно сильнее, если говорить о странах? Кто наши главные соперники, на кого равняться?
Ну, если мы говорим про футбол, на самом деле очень сильно Исландия, очень сильно Индонезия, они прям сильно играют, потому что это азиатская игра, это не FIFA, это и футбол. Uh-huh. Вся Азия вот там, она играет, почему Исландия в прошлом году вышла на топ-3, мы вообще не понимаем. Сильные, на самом деле, есть игроки там, условно вот так, мы боимся условно 5-6 игроков, которые находятся в Азии. Если мы говорим по FIFA, конечно, это вся Европа, потому что вся Европа играет, а Азию мы условно не очень сильно боимся, мы больше боимся Центральную Азию, потому что в Центральной Азии первое место взял узбек, и он очень сильно играет, но хотя мы шли прям вот очень рядом, он мог побеждать. Вот, если мы говорим про Доту, опять же, это Европа, очень сильный регион, все остальные немножечко в просадке. Если мы говорим Counter-Strike, это, опять же, мы возьмем Латинскую Америку, мы возьмем Европу, они очень сильные, русские очень сильные в Counter-Strike. Тут каждый год везде по-разному. Кто как больше научился, кто как больше мету понял.
Мы же как-то готовимся к определенным соперникам. Вот поедем в Румынию, будем желать нашей команде удачу, а за кого, скажем так, посылать какие-то сигналы в космос, чтобы у них мышка не прокликалась или клавиатура как-то...
Сигналы посылать не надо, надо выиграть честно, да.
Ну хорошо, будем, скажем так, настраиваться на соперника, на какого?
Мы всех соперников знаем заранее. Mm-hmm. То есть в группе, вот у нас по Доте уже группа есть. Мы играем Бразилия, Франция, нет, Бразилия, кажется, Штаты, и третья команда, то ли шведы, то ли кто-то, вот, честно говоря, забыл.
И мы, вот
и
в такой
мы, да,
группе,
вот нас четверо в группе. Нам нужно выходить из группы, как минимум, с первого места, чтобы мы были в сетке винеров, чтобы мы играли по верхней сетке. Мы уже условно там посмотрели, так, эти сильные, вот эти вот немножечко надо подготовиться. То есть там, где ребята сильные готовятся, там, где не очень, но мы на классе переедем, мы выше. Ну, то есть зачем как бы уделять время им? Мы лучше уделим время вот тем, кого мы боимся. Это да, то же самое в футболе, то же самое везде. Когда проходит жеребьевка, все начинают, понимают, к ним готовимся. И вот за неделю, за полторы начинается плотная подготовка к этим командам.
Угу. Раз кибериндустрия, она уже настолько развита, что там действительно большое количество денег крутится, и, естественно, каждая страна, скорее всего, заинтересована, чтобы так или иначе какие-нибудь крупные соревнования, раз уж у нас сильные отечественные команды, проходили именно на территории той или иной страны. Скажите, пожалуйста, когда в последний раз в Кыргызстане проходило что-то из мира киберспорта, когда на это можно было действительно посмотреть, чтобы вот не мы с нашими гостями сидели и по радио рассказывали о том, как все это круто, масштабно выглядит, а чтобы можно было действительно хоть одним глазком взглянуть, как у нас с этим дело?
Ну, пока у нас таких прям супер крупных турниров, где мы бы всех могли позвать и приехать, к сожалению, еще пока не было. Прям, чтобы мы каких-то прям супер гостей позвали. Вот. Мы в этом году планируем сделать такой турнир, где мы позовем казахов и узбеков, хотя бы для начала.
Региональное соревнование.
Такое, да? Центральноазиатское, можно сказать, да, немножечко из трех стран, чтобы это было немножко международного уровня, позвать гостей, таких хороших, какого-нибудь очень именитого игрока по Доте, по Counter-Strike, чтобы это как-то немножечко, так сказать, показать им страну, для начала показать, что мы умеем делать, как мы умеем делать, и для того, чтобы они приехали и сказали, круто, а давайте в следующий раз еще раз это сделаем. Да, но на сегодняшний момент, что прям так вах, кто-то там весь мир к нам приехал, пока такого еще не было. Даже вот Казахстан подал заявку на чемпионат мира, но она очень дорогая, и это очень сделать сложно, что даже еще пока Алмата на сегодняшний момент немножечко не тянет.
Не может осилить подобного рода соревнования.
Да, не может осилить, потому что на самом деле это очень большая работа, огромные деньги. Это нужно помимо того, как провести, это нужно еще показать, что у нас хватит места разместить всех игроков. Потому что приезжает на сегодняшний момент это 135 стран на Международной Федерации. Как минимум, каждая страна привезет не меньше 10-15, а это, может быть, того и 20 человек. И вот где их всех разместить? А разместить нужно это как минимум в одном хотя бы отеле, чтобы они все были рядом, или как минимум в двух. То есть это настолько все сложно, что, в принципе, другие страны уже такие, о, мы уже принимали, допустим, футбол, хоккей и все прочие традиционные спорты.
И на этой же базе можно абсолютно. И киберспорт принять.
Да, и на этой же базе мы принимаем киберспорт. То есть должна быть инфраструктура. Она есть, где-то ее нет. У нас, к сожалению, я пока не знаю, где вот, допустим, был бы хороший стадион, куда мы могли привезти, нам было бы не стыдно, и привезти такое количество игроков, и расселить их всех в одной, ну хотя бы в двух гостиницах, которые были бы рядом. Это проблема. Даже Алма-Ата, говорю, они такие, опа, так, мы чуть-чуть пока не тянем, нужно задуматься. Поэтому это... Чемпионат мира – это очень серьезная заявочка, будем так говорить.
Есть ли разговоры среди киберспортсменов о том, что киберспорт может войти в дисциплину Олимпийских игр? Или, может быть, я что-то пропустил, и они уже там частично находятся? И вообще, видится ли это возможным? Насколько вообще сами киберспортсмены в этом заинтересованы? Потому что можно ведь свою киберолимпиаду, извините, сделать и спокойно внутри нее работать.
Ну да, вы, наверное, пропустили. Ну, если мы говорим азиатские игры и азиатский олимпийский комитет, они уже в резерве, медали золотые, серебряные, они все уже, все, они уже настоящие. Если мы говорим про МОК, да. Международный олимпийский комитет, в прошлый раз, какой это был год, я сейчас вам не скажу, когда проходило в Токио, они проходили в Токио, они за месяц до основных олимпийских игр провели, называется, виртуальные игры. Угу. Там была представлена профессиональная гребля, там было представлено крекет, был представлен симулятор гонок Гран-туризма, и они их за месяц провели как отдельное такое некое мероприятие олимпийских игр, но это назвали Virtual Games.
Угу.
Они их назвали.
В тестовом режиме, скажем
да,
так.
Тестовый, да, был режим. В этом году, в 2024 году в Париже, когда будут проходить олимпийские игры, вроде как Международная Федерация договорилась, что тестово хотя бы постараются включить Dota и Counter-Strike.
Да вы что?
Да.
Потому
что фишка ведь в чем? Они, что сказали французы? Они говорят, мы хотим включить в игру, в резерв брейк-данс. Они говорят, брейк-данс? Ну, а как его судить? Они говорят, у нас очень популярно, у нас будет брейк-данс. Поэтому, на мое удивление, брейк-данс будет в олимпийском резерве. И то же самое они смекнули и говорят, а давайте попробуем киберспорт. Они говорят, ну, давайте попробуем. Нам тоже об этом заявили, что, скорее всего, будет. Пока сейчас весь фокус направлен на чемпионат мира, и мне кажется, к 2024 году разговор снова опять обретет смысл. Слушайте,
получается,
какой-то.
Все-таки недалеко то время, вернее, недалеко от Олимпиады, когда на помост будут выходить команды, которые победили в Counter-Strike.
Почему бы нет? Все на это надеются, да, и как бы все так смотрят, но все равно Олимпийский комитет немножечко, там есть свои спорные моменты, кто-то говорит убийство, кто-то говорит, зачем вам здесь кровь, мы ну, против насилия
сделать,
и
концов.
Так далее. Да, можно сделать, как в Китае, зеленой кровь.
Да, или контртеррористов в виде чего-нибудь такого, чего не жалко.
Они садятся на колени, то есть при, так сказать, когда человек попал в голову, он должен умереть вроде как в игре, а в китайской версии он садится на колени.
Ну, как в этом тоже спорте, где в тебя пульками стреляют, нужно руку поднять,
да,
и сказать, все, меня убили, я больше не играю. Слушайте, а если бы, вот, например, пофантазируем, да, вот уже сейчас вот эти дисциплины, в которых выступают наши спортсмены, они имеют олимпийский статус. У нас была бы надежда, в конце концов, на наших спортсменов, так же, как на борцов, что мы можем чего-нибудь вот так вот победить. Либо же все-таки мы в начале нашего спортивного пути.
Я скажу, наверное, более чем мы могли бы на это рассчитывать, потому что если мы возьмем, опять же, Dota, Counter-Strike, те дисциплины, которые у нас развиты, да, будем говорить, ведь фишка такая, что в мире побеждают не сборные, а в мире побеждают клубные команды, которые собрали по крупицам какого-то игрока с одной стороны, какого-то с другой, там, условно, два, может быть, украинца, три русских, или наоборот, это может быть один русский, это четыре европейца, или там очень тяжело, на самом деле, в одной стране найти пятерых сильных, на самом деле.
Да вы что?
Это да, это на самом деле большая проблема. И вот в нашем случае у нас так получилось, что у нас можно собрать национальную сборную, которая будет очень конкурентоспособная и сильная. И если рассматривать национальные сборные, то наоборот, мы условно в топ, ну там, в топ-10, в топ-6 команд мира входим, потому что у нас это получается собрать. В отличие от других стран, которые не могут насобирать 5 хороших игроков. Угу. Поэтому у нас даже большие шансы.
То есть можно ли, например, просто взять какой-нибудь видеохостинг и понять, как все это происходит. То есть все это уже в доступе. Можно вот нашим слушателям, которые с этим не знакомы, посмотреть, как происходят все эти чемпионаты.
Конечно, всегда можно открыть YouTube, Twitch, все что угодно, набрать, к примеру, игры будущего, где они, физические игры, вместе соединились с Digital, ну, с компьютерными играми. Можно открыть, допустим, условно, тот же International любого года, посмотреть, как это проходило, на какой, на огромных стадионах, просто на там, ну, как это проходило в Китае на стадионе Mercedes, там вообще зашкаливало уровень. То есть это все лежит в открытом доступе, можно набрать
есть,
и посмотреть.
Дорогие слушатели, если вы уже минут так 10-15 эпизодически только понимаете, о чем мы с Русланом говорим, то вот, пожалуйста, вам путь для того, чтобы немножко как-то уже более-менее, по крайней мере, визуально ознакомиться с миром киберспорта. Есть еще ведь недоброжелатели киберспорта, их большое довольно количество, которые говорят о том, что, ну, слушайте, вот это ваша Dota, Counter-Strike, игры старые, да, вот что-нибудь новое появится, и чего будут вот эти товарищи, которые заточены под эти игры, дальше делать. Либо же все-таки киберспорт динамично развивается, и вот эти дисциплины, они будут долгое время вместе с нами. Либо есть такая возможность, что что-нибудь новую какую-нибудь игру придумают, и вся популярность, весь акцент сместится на нее.
Ну, насчет прям супер какой-то новой игры, наверное, я затрудняюсь ответить, потому что как бы все, что могли, уже придумали. Вот если сделают условно аналогичную игру, которая будет отличаться визуально, будет отличаться какой-то структурой проведения турниров, может быть, какими-то поощрениями игроков, вот только тогда она может что-то перевернуть. Но в целом каждую игру, которая есть, ее каждый месяц, каждый день ее фиксят, ее улучшают, выпускают микропатчи, большие патчи, которые происходят там 2-3 раза в год. То есть создатель, он понимает, это его хлеб, и надо в эту игру вкладывать. И они сидят целыми днями, ее улучшают. Нет такого, что они ее пустили на произвол, и она раз, и она просто стала уже не объективно.
То есть они внутри этой индустрии первых ролях находятся.
Да, конечно, это большие деньги.
Если говорить о больших деньгах, то вот мы знаем, например, да, что какому-нибудь там Месси или Роналду саудовские клубы предлагают какие-то бешеные деньги за сезон для того, чтобы просто видеть, как товарищи бегают по полю. Не знаю, насколько мотивирует это играть за 100 миллионов за сезон. Но как зарабатывают киберспортсмены, если взять клубный уровень? Да, каковы призовые фонды ведущих турниров по киберспорту в мире?
Ну, честно говоря, после пандемии немножечко сократилось. До этого были вообще космические цены. Сейчас немножечко после кризиса так чуть-чуть немножечко всех успокоило. Но в целом, если мы будем говорить про профессиональный клуб, наверное, у Доты заработная плата там профессиональных игроков от 5 до 15 тысяч долларов. Угу. Призовые фонды, это условно, вот шейхи провели, они 15 миллионов поставили на Доту.
Да, вы что?
Да, вот буквально он закончился. Кстати, Team Spirit взяли, русская команда взяла первое место. 5 миллионов они взяли на команду. Вот. Если мы говорим про Counter-Strike, там мажоры, которые миллионные, вот, опять же, игры будущего, которые будут проходить в следующий год, они ставят на, там, условно, я не помню, 6 или 7 игр, они вообще ставят 45 миллионов долларов, на Dota 3 миллиона долларов, на Counter-Strike 3 миллиона долларов. Ну, то есть, такие какие-то деньги шальные просто, огромные, и поэтому и подход из-за того, что большие деньги, нужно прям очень сильно оберегать наших спортсменов. А если мы говорим про трансфер, допустим, конечно, нам далеко до футбола еще однозначно, и вот эти трансферы, когда многомиллионные просто по покупку
игроков... Из одного
игроков,
клуба,
да,
в другой, да, переходят
товарищи. Наверное, один вот такой более-менее громкий, который нам ближе всего пример, это команда «Авангард», казахская команда, которую полностью «Virtus.pro», или да, они вроде их выкупили за миллион долларов команду.
Да вы что?
Просто, да, вот вам миллион, мы команду забираем из 5 человек. Вот так, да, то есть...
Такой тебе трансфер, да.
Хороший получился. Трансфер, да, все очень обрадовались, все прям зажглись и думают, о, надо в Counter-Strike создавать команду, а потом ее продавать. Но так работает не всегда, так работает редко, честно говоря. Где-то дороже, даже там одного игрока продали за миллион. Но это очень единичный случай. На самом деле, трансфер условно игрока.
Нужно поработать так, что мама не горюй, да?
Да, очень сильно поработать надо.
Иногда вот у человека, который молодого человека, ребенка, который горит тем или иным спортом, висит какой-нибудь плакат, не знаю, Майкла Джордана на стене, и он думает, что, ну вот, значит, я буду сначала играть во дворе, потом в школьную секцию пойду, потом в студенческую, потом в профессиональную уже как-то буду пробиваться. У молодых киберспортсменов как им заявить о себе и где они могут это сделать? Как вообще начинается их путь?
Ну, как правило, у каждой игры есть свой рейтинг внутри именно игры, и для них это стимул. Они стараются улучшать свои качества, улучшать свои профессиональные навыки, играют, и вот таблица лидеров, и они вдруг туда пробиваются. Угу. И они знают, что условно они, попадая в 100 сильных игроков, кто-то обратит внимание. Обязательно, то есть контакты условно все есть, там, о, давай сыграем. Тем более, когда он начинает играть уже на проуровне, он начинает общаться со всеми про...
Где начинается этот проуровень? Как понять, что ты уже перешагнул вот эту планку? Был любитель, стал профессионал.
Ну, будем так говорить, что у игрока есть путь любительский, полупрофессиональный, профессиональный и супер хай-левела класса, да? И вот, когда уже более-менее игрок начинает показывать какие-то результаты хорошие, как правило, у него уже есть друзья. И они говорят, а пойдем мы вот сюда сыграем. Вот здесь турнир сейчас будет вот здесь. Сейчас будет вот такой турнир, сейчас будет такой. Сейчас европейский турнир, сейчас будет, допустим, к примеру, там, казахский турнир, русский, неважно, какой турнир, давай сыграем. И они уже начинают собираться по своему уровню, начинают расти. Плюс, допустим, здесь мы стараемся провести свои турниры, такие полупрофессиональные, чтобы игроков как-то поддержать. И они начинают играть. Дальше, если их друг замечают, уже подходит условно тот же самый Заяц, который говорит, так, слушай, вот ты талантливый, вот по тебе видно, но тебе нужно год пахать, вот просто пахать. Потому что у нас кейс есть такой. Он увидел одного игрока и говорит, пожалуйста, год отработай. Этот игрок, тот самый игрок Гидры, который взяли первое место на Фиджитале. Mm-hmm. Вот. Он же является в DPC, в первом дивизионе DPC лиги на International. Вот они улетают в Сербию на буткемп, на тренировочную базу. На International будут играть квалификации. Это тот самый, которому сказали, год отработай, и у тебя будет результат. Он послушался, результат, пожалуйста. Он зарабатывает хорошие призовые, он зарабатывает, у него хорошая зарплата, он летает по миру, потому что он приложил все усилия. То же самое, их как бы этих игроков видно. Не все киберспортсмены, не все футболисты, не все хоккеисты и так далее. Это нужно понимать. И из большинства выйдут единицы. Это надо тоже понимать. Но вот таких звездочек, таких маленьких, мелких, их сразу как бы видно. И вот начинается рост оттуда. По чуть-чуть, по чуть-чуть, с мелких турниров. Угу. Онлайн-турниры, офлайн-турниры. Просто в клубе собрались. И он начинает расти. Потом он начинает общаться с вот этими, с вот этими. А потом уже самому профессиональному игроку ему приятно с ним играть. Как он его обучает. И вот, условно, он его ментор. На какой-то там короткий промежуток времени, там, 3 месяца, полгода, да, он его просто условно даже обучает, потому что он четко знает, я сейчас в него вложу, и потом он мне игру будет вытаскивать, я вот буду играть.
То есть путь ясен, да, в принципе, все это да. В цифровом еще виде вначале
это
происходит.
Это все проще, да.
Можно сориентироваться каким-то
конечно,
образом.
Однозначно.
Я еще хотел спросить про рекорды. То есть понятно в аналоговых видах спорта, что если ты Усейн Болт, и ты пробежал 100-метровку за 9,58 секунды, то, понятно, найди себе еще такого человека, который этот рекорд побьет. Есть какие-то мировые или клубные рекорды в киберспорте, и чем они меряются? Сколько ты фрагов в Counter-Strike настрелял или еще как-то?
Абсолютно верно, да. Это сколько фрагов, как быстро карту закончили, но на самом деле это не... Все люди пришли не это наблюдать, не вот этот рекорд. То есть, чем быстрее ты пробежишь, это, конечно, в традиционном спорте, это классно, ты молодец, ты самый быстрый. Здесь самое главное выиграть. И вот иногда сам процесс выигрыша намного впечатляет, чем сама победа, потому что условно остался он 1 против 5. И клатч просто бешеный, он всех 5 один. То есть это настолько будет показательно, и это даже не является рекордом, допустим, да, потому что таких моментов много в жизни. Но как это сделано? Или, допустим, там размен тронами, как это было, вот я говорю, когда игрок встал, снял наушники, думал, что он победил, но на самом деле он уже проиграл. Он не видел, что творится у него на базе, и там просто его базу снесли, и они проиграли. Почему его не дисквалифицировали? Потому что он увидел экран, да? То есть вот такие моменты именно вот берут, и вот огромный крик на стадионе.
Драматизм, такой, скажем,
вот,
да?
абсолютно, хорошее слово, драматизм.
В любой игре
вот это больше берет, да, чем сама
драма.
Какая-то быстрая победа. Иногда быстрая победа, все такие, а почему быстрая? Ну, это игра в одни ворота. Но она не совсем зрелищная. Все пришли за зрелищами, все пришли посмотреть хорошую игру, чтобы это была борьба какая-то. Вот когда есть драма, вот это, да, это намного больше цепляет.
Интересно, по крайней мере, это напоминает какой-нибудь футбольный матч, да, или чего-нибудь такого, когда видны эмоции, и понятно, что происходит. И несколько раз я от вас уже услышал, когда вы говорите киберспорт и говорите традиционный спорт. Несколько раз я встречал мнение спортсменов, которые, ну, скажем, работают мышцами и своими умениями, скажем так, да, на площадках или в каком-нибудь боевом виде искусств, которые говорят, ну, слушайте, вот у нас это спорт, это традиционный спорт, а киберспорт – это не спорт. А киберспортсмены вообще как-то переживают из-за этого и говорят, что нет, мы спортсмены, и давайте-ка признавайте нас как традиционных спортсменов. Либо говорят, товарищи, нам как бы все равно, у нас своя большая индустрия.
Ну, наверное, последнее будет правильно. Те игроки, которые уже про уровня, им доказывать уже ничего не надо. Mm-hmm. Они облетали там полмира, они побывали здесь и там, они играли на крутых сценах. То есть им там, мы спорт, ну, такого у них, наверное, уже нету. Это, скорее всего, больше нам надо, как федерации, что посмотрите, мы спорт, потому что, на самом деле, те эмоции, которые переживает игрок во время игры, но там сердечко шкалит так, что мама не горюй, там надо успокоительные пить. То есть там масса просто... палитра эмоций. И mm-hmm. это на самом деле очень сложно. И потом они выходят, и у них и руки потеют, у них сердце бьется, и они такое чувство, как будто они отбежали огромный кросс. Вот совсем, опять же, буквально недавно футболист нам пишет, он говорит, я играл топ-6 мира игрока по футболу, и он говорит, мы с ним наравне шли. И он говорит, и вот тут я начал переживать. И он говорит, у меня чуть сердце не выскочило, потому что он первый раз играет с такого топ-6 мира, и он с ним играет на равных. То есть он понимает, что он тоже силен. И вот от вот этих всех эмоций, как его обыграть, как его победить, он говорит, я именно эмоционально чуть-чуть просел. Но это, он говорит, я вышел, мне пришлось просто одышку какую-то успокоить, мне пришлось дышать спокойно, успокоиться и сесть на второй матч. То есть это все непросто.
Соревнования есть соревнования. Итак, 23 августа начинается чемпионат мира в Румынии. Как он называется официально?
Чтобы... Он называется чемпионат мира...
По киберспорту?
Да, по киберспорту всех национальных сборных, вот так назвать. Его мы просто называем чемпионат мира Румыния. Вот так.
Понятно. Что будет проходить наша Румыния. Команда выступает на высочайшем уровне на чемпионате мира по киберспорту в Румынии с 23 августа.
23 мы улетаем, начнутся с 25-го, с 26-го. Кто-то 25-го, кто-то 26-го.
Товарищи кыргызстанцы, давайте-ка болеть за наших киберспортсменов и прямо сейчас пожелаем им удачи. А персонально президенту Федерации нашего киберспорта Руслану Атееву. Руслан, большое вам спасибо за интересную беседу.
Спасибо.